Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Каббалистическая психология». Я ее ведущая Ирина Якович, психолог-консультант. И мой собеседник, профессор Лайтман, ученый-каббалист. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема сегодняшней передачи моя любимая, скажу прямо, и очень редкая на самом деле тема – тема смерти.
Тема, да,
конечно, да, редкая. Я борюсь за то, что в нашей психологической практике была такая тема, как психология смерти. То есть готовить людей к смерти. Меня сразу мои коллеги отсылают в церковь, иди, там все про это есть, там в другие конфессиональные, скажем так, системы. А я не унимаюсь, я хочу понять, что нужно рассказывать человеку, допустим, смертельно больному. Допустим, человеку, который думает об этом, потому что он в преклонном состоянии, скажем так, лет. Человеку, который просто думает о том, что такое его жизнь и чем она закончится. Я обычно говорю, глупенько шучу, что жизнь – это вообще инфекционное заболевание, заканчивающееся смертельным исходом.
Вся жизнь.
Ну да, но мы умираем, и пора про это нам серьезно поговорить. Вот я хочу с вами, человеком, который, как мне известно, вообще как-то легко к этому относится.
И в вашей жизни была... Наблюдая за мной, вы счастливы.
Ну как-то я понаблюдала за вами, я знаю, что у вас в жизни была действительно и клиническая смерть, и все было непросто в вашей жизни. Вы с этим встречались, и не боитесь этого.
Но не потому, что встречался, а потому что я настроен на жизнь. Я настроен на то, что я буду вечно жить.
Ну как?
Что я вечно живу, что я вечно существую, что я являюсь частичкой вечности, что мое «я» не пропадет и не пропадает, что смерть физического тела, этого белкового животного тела, это совершенно не отражается на моем «я». И мое «я», оно существует вечно, как было, так и будет, вне рамок времени вообще. Время – это только лишь по пульсу моего животного тела исчисляется. То есть я ощущаю себя действительно вечным.
То есть вы придумали себе такую хорошую успокоительную мантру, да?
Нет,
и вот вы ей все проговариваете.
Так,
или
так,
у вас есть какие-то подтверждения тому, что так и будет?
Многие есть методики, всевозможные теории, психологические, я уверен, которые настраивают человека на то, что он бессмертен. Да, даже террористы, которые выходят там на самоубийство, они ощущают, что вот они переходят. Я даже слышал интервью одного из них, которому не дали покончить с собой, насколько он был в ярости на тех, кто его удержал от самоубийства. Ну, при этом взорвать там остальных и так далее, что его уже ждали там эти гори там
небе,
и
да,
так
там?
Далее, да. И вот он должен был уже начинать там с ними совокупляться и праздновать. И понимаешь ли, его от этого всего удержали и оставили в этом низшем из миров.
То есть наше так бессмертие получается...
Я не это имею в виду абсолютно.
Значит, наше бессмертие – это какая-то умозрительная фантазия, что ты просто вот ты себе придумал, ты веришь... какие-то особые
Нет.
вещи, и это тебе кажется?
Нет. То, что в то, что верят эти самоубийцы, действительно так. А Каббала говорит нам, объясняет нам это все по-другому. Она говорит так. Ты родился и развиваешься в этом белковом теле. И поэтому ты всю свою жизнь ассоциируешь себя с ним.
Ну, этот чемоданчик белковый, да, вот эта вот тушка...
Это вся твоя жизнь,
она помогает мне показывать, что я, вот он, я живой.
Вот,
где
вот,
же эти души, где?
Вот
я
в этом-то
не слышу.
И проблема.
Я живой такой, вот только в теле.
Совершенно верно. Вот в этом-то и проблема, что я себя ассоциирую с ним, с этим телом. Пока оно живет, я, мое я живет. Оно умирает, и мое я тоже, значит, пропадает. А существует иная, не вера, а возможность абсолютно реальная в течение существования этого белкового тела обрести еще одно тело, информационное, душу так называемую, свойство отдачи и любви. Мы наше тело это воспринимаем как тело, потому что оно ощущает себя я существующим в своем эгоизме. А существует еще возможность... существовать в обратном ему свойстве, в альтруизме, в отдаче.
Тогда что, мы не умрем?
Плюс против минуса.
Значит,
я могу существовать одновременно в обоих свойствах. И в нашем теле, земном, белковом, и в духовном теле, в душе. Параллельно.
Слушайте, если вас сейчас психиатр послушал, я думаю, что синдром деперсонализации точно он бы вам
я
поставил.
Понимаю. Да, вот. Ну ничего.
Шизофрения, да, расщепление такое.
Да.
Но вы хотите, чтобы все заболели этим заболеванием?
Этим заболеванием я хочу, чтобы заболели все. Ну, я думаю, вы уже понимаете, что я не шизофреник.
Ну,
человек серьезный.
Да, до сегодняшнего разговора я понимала, да. Подождите. Вот так вот, сейчас это. Часть вот у тебя тут одна альтруистическая, тут в физическом теле другая часть.
А почему они должны быть в противодействии между собой? Почему это должно быть раздвоение?
Так тогда человек вам скажет, слушайте, ну давайте я до конца жизни поживу в тушке своей, мне она нравится, она гладенькая,
мне кушать ее можно. А кто тебе запрещает наоборот?
А вот альтруистической я займусь, когда вот туда отправлюсь.
А куда ты отправишься? Ты никуда не отправишься, у тебя нету ее. Ты должен сейчас в течение жизни ее родить, развить, обрести.
Какие признаки есть того, что у меня вот эта вот душа альтруистическая развивается? Ведь смотрите.
Она тебе не развивается.
Вот вы меня очень огорчили сейчас, что она во мне не развивается, потому что если мы...
Тебе я имею в виду...
Ну, хорошо, я про себя любимую буду говорить.
Да.
Про других-то достаточно о чем поговорить. Получается, вот я ложусь спать, мое сознание отключается, тушка моя не работает. И ничего.
Как-то не работает.
Ну, там сердечко стучит.
Ну, нет, и подсознательно существует управление
нет
всеми органами
меня.
И системами.
Вот нет у меня. Там
нет,
все такого... гори гарью, я ничего не ощущаю.
Это вам кажется. На подсознательном уровне вы же сами понимаете, какая перезагрузка происходит во время сна, во всех наших системах, как работает мозг. По обработке информации, которая в нем была, раскладывает ее по полочкам.
Это физиологические вещи. Где моя душа? Куда она уходит?
А нет, души вообще у вас нет.
Вот так.
Я извиняюсь.
Да,
я не
дорогие телезрители, у меня души нет. Я не знаю, как у вас. Так.
Да.
То есть,
вот, а что вы подразумеваете психологи под душой?
Ну, в общем-то, у меня были такие...
Сознание?
Ну, вот на самом деле это самый глобальный, серьезнейший вопрос, который...
Он очень простой, это не вопрос.
Дискуссия длится между Платоном, Аристотелем, современными учеными, Декартом, Спинозой.
Ирина, мы с вами знаем все эти источники, вы человек-ученый. Вы помните, что они писали о душе? Дыхание, душа.
Ну, Платон доказал, что душа бессмертна.
Но...
Миленькие такие у него были доказательства.
Да, но это все, мы понимаем, насколько это все были наивные измышления. Так что не надо нам...
Подождите, откуда эти все люди знали? Что они такое? Почему они все догадывались про что-то особенное?
Об этом писали философы средневековые, особенно...
Где они это взяли?
Из Каббалы.
А, все-таки.
Да, я могу
зачитать
их изречения.
Ну, процитируйте, интересно.
Ну, Райхлин, допустим, это средневековый немецкий философ очень великий. Или Джордано Бруно, известный всем.
Или тоже каббалист был.
Из каббалы черпал свои знания. Лейбниц, великий математик. Все они, да, Ньютон, прекрасно знал, кстати говоря, иврит. Все они черпали свои знания из каббалы.
То есть получается, что...
Райхлин писал очень просто. Он говорит, что Платон и Аристотель, они все взяли из каббалы. И это нам абсолютно известно. И назвали, и перевели каббалу на греческий язык словом философия.
Ну, вообще, психология – это наука о душе, а философия – это мудрость.
Любовь к мудрости. Ну, в общем, вот так вот он пишет. Так что это было мнение всех этих средневековых каббалистов. В наше время, конечно, за последние 200-300 лет это все очень перевернулось, извелось. Но они получили эти основы знания, они получили. Это известно и из наших каббалистических источников. Это известно. То есть... Что каббалисты были открыты Древней Греции и ученым Древней Греции. И они передали им... Ну, что они передали? Они могли передать свои знания как философию, а методику изменения себя, методику развития души, те принять не захотели. Так как и сегодня многие люди в мире. И поэтому остались только лишь в философии. Угу. То есть в бесконечных этих всяких спорах, измышлениях, не в изменении себя, не в исправлении себя.
Ну вот вы понимаете, что вы сейчас сказали?
Да.
То есть вы сказали, что души нет, есть она только у людей устремленных, которые развивают в себе альтруизм, а все остальные честные труженики, которые пашут землю, там, выращивают скот, просто рожают детей и радуются этому, они просто живут и как растения так умирают.
Так и сказано,
и
все
больше
подобны животным.
Вот этот
кроме
сон
тех,
разума, да?
Тех особых, которые получили изнутри, это были разные люди на протяжении поколений, которые получили изнутри новое желание развить в себе нечто большее, чем эгоизм, наоборот, противоположное ему свойство, альтруизм, развили в себе и начали в нем ощущать себя существующими выше эгоизма, то есть выше нашего мира, в другом измерении. Одновременно в обоих измерениях они ощущают себя. Эти люди пишут нам книги и объясняют, каким образом мы можем этого достичь. Но кто мы? Те, которые получают вот такое желание. Постепенно все больше и больше людей в мире это желание получают, особенно в наше время. Возникает, вы понимаете сами, разочарование во всем этой жизни, а депрессия становится самой такой распространенной болезнью да. нашего времени. И люди поэтому начинают устремляться, это специально нас природа подгоняет к тому, что мы поднялись на уровень человек. А на самом деле, что значит душа? Душа, по определению, это часть Творца в нас. А где эта часть Творца? Кто такой Творец, чтобы во мне была его часть? Творец – это свойство отдачи и любви, которое управляет всей природой. Если во мне это свойство немножечко в чем-то проявляется, вдруг появилось, родилось, значит, во мне есть душа. Если во мне этого свойства любви к ближнему нет, значит, нет во мне души.
То есть, если я могу страдать, переживать,
не
заботиться
страдать, зачем?
О ком-то, во мне есть душа.
Не надо страдания к этому, это уже попахивает религией.
Ага. Ну, как-то бытует мнение, что если человек родился, ребенок родился, вот, закричал он, и вот душа в него вселилась.
Ну, так, совсем не так минуточку, это? Чем это отличается от теленка, который родился и закричал?
Ну, потому что мы люди.
А чем мы лучше их?
Ну, у нас есть
что?
Высший разум.
Какой высший? Но в чем мы намного выше людей? Намного выше обезьян.
То
ну
есть
что?
Вы лишаете...
человека нечто высшего.
То есть позиция антропопсихизма, вот того, что у человека есть психика и душа, вы не на ней стоите. Не у всех людей есть душа.
Нет ни у кого изначально, а человек, но любой человек... может в себе эту душу развить. Это свойство отдачи и любви. Никто с ней не рождается.
Тогда вообще непонятно, зачем природа тратит такие огромные ресурсы, чтобы вот нас, вот этих вот двуногих бесперых, угу. прямоходящих, кормить, поить, развивать. То есть, вот, чтобы создать человека, сколько усилий затраченной энергии природой.
Количество.
Зачем?
Для того, чтобы постепенно развить в нас этот эгоизм, до осознания его никчемности, ничтожности, и чтобы на нем мы начали развивать свою новую природу.
Значит, на этом гумусе, вот этом вот.
Да,
вот
но,
этом
мы
чистом
его, мы,
гумусе.
Но мы его используем.
Подождите, вот человек пожил, вот этот комочек протоплазмы ушел, растворился, сгнил,
да.
нет там никакой души, и все, больше это там какая-нибудь Маша Иванова или Петя Васечкин, он никогда больше не воскреснет, он никогда не появится в других поколениях. Его просто нет. На чем природа вообще? Что она заработала?
Нет.
Давайте.
А где это эгоистическое свойство его? Разве оно умерло?
А я вот вас спрашиваю, хоть что-то остается от
остается,
этого белкового соединения?
Нет, вообще с белковым соединением мы дела не имеем.
Ну, кроме
какая
памятника, да, да.
Нет, нас вообще не интересует оболочка этого мира. Внутри этого мира существует сила эгоистическая. Эгоизм, который постоянно-постоянно развивается.
Тогда...
он является единственно существующим.
То есть от этого бывшего человека все-таки что-то
вот
куда-то улетело?
Вот каждый из нас внутри носитель эгоизма. И этот эгоизм, находясь вот в этом нашем теле, проходя все эти метаморфозы, он меняется, он все время растет. Из поколения в поколение каждый из нас, умирая тело, позволяет родиться новому телу на том же эгоистическом зародыше, который от нас остался с прошлого. за прошлую жизнь мой эгоизм возрос на какое-то...
То есть я реинкарнирую, получается?
Вы
сейчас
не говорите, вы реинкарнируете. Ваш эгоизм продолжает развиваться на новом уровне.
То есть я могу
Он нуждается в новом теле.
Человеком, да? Я буду человеком.
Естественно. Он нуждается в новом теле. Он нуждается в новых условиях для того, чтобы дальше расти.
То есть этот вирус эгоизма продолжает...
Как день и ночь. Да.
Развиваться. Да. И расти, и плодиться.
Да. А тело, которое на нем... Как бы его оболочка. Она для того, чтобы его развить, этот эгоизм. То есть мы все поневоле развиваемся, поневоле. Развиваемся в течение многих-многих таких кругооборотов эгоизма в нас. И тела наши постоянно новые.
Где-то это калькулируется, да?
Этот эгоизм, этот эгоизм в себе и интегрирует, и аккумулирует в себе вот эти его собственные эгоистические накопления. До какого уровня? До сегодняшнего.
То есть те, кто живет в нашем тысячелетии...
Нет, в нашем, такие... именно в нашем поколении.
А вот в нашем поколении...
Именно
вот...
наше поколение, оно особенное.
Это вот вы и я...
Все, кто сегодня существует.
Ага.
И с этого поколения
То есть
и
мы
далее.
Давно начали, я так понимаю, с вами копить вот эту вот...
Десятки тысяч лет назад.
Инфлюенцию, да?
Десятки тысяч лет назад. Каббала не стоит на религиозных позициях, что мир создан 6 тысяч лет назад там или сколько.
Да нет, давно он создан. Скажите мне такую вещь.
Значит, мы достигли максимального эгоистического развития. В теле в нашем больше эгоизм расти не может. Не может, мы стащили
себя. Паразитировать надо как бы. Где-то еще, что ли?
О, правильно. Значит, сейчас мы начинаем наконец-то осознавать, что... А дальше нам просто делать нечего. Мы всегда развивались, как нас природа толкала к чему-то большему.
Мы поэтому в космос лучше. Летим. Мы туда поэтому...
Мы уже не летим в космос.
Не летим. На Марс собираемся.
Нет, мы уже поняли, что ничего там нет. Что найдем еще какие-то тела небесные? Ну и что дальше? Огромные камни? Что толку с них? То есть мы уже никуда не летим. Мы уже поняли, что наш эгоизм ограничен. Все. Нам как будто в этом состоянии, в этом мире, в котором мы находимся, делать больше нечего. Мы себя истощили. Мы всегда думали, что мы революциями, какими-то изменениями, социально-экономическими, политическими...
Люди старались, какие-то... люди не пассивные, они правда всегда
эгоизм
искали
нас
выход,
к этому
это хорошо.
Толкал. А сегодня мы находимся в общем кризисе. Науки, техники, семьи, культуры, религии, воспитания... Даже экологическом кризисе.
Но умирать-то мы не хотим.
А нам делать больше нечего. А что мы дальше будем делать? А для чего? Человечество оказывается перед таким бесцельным, безысходным, совершенно беспричинным своим существованием. Кто мы такие вообще? Что мы? Для чего мы? Когда-то нам казалось, что наши дети... Смотрите, как люди не хотят рожать. Почему? А для чего? А что впереди? Ничего нет.
Ну да, зачем продолжать этих несчастных, беспомощных, на которых еще и паразитирует эгоизм какой-то. Души у них нет. На них как плесень эгоизм растет.
Да.
Это вообще картина маслом просто. Ужасная картина. Вот, перспективы человечества
нет,
вы нарисовали.
Нет, я нарисовал только одно. Основу. Так сказать, знаете, как художники сначала дают основу на своем полотне. А теперь настоящая картина. К чему нас это ведет? Взять настоящие краски и нарисовать новый мир, который мы на этой основе должны создать, обязаны создать.
Но это будет тот же человек, у него там не вырастут крылья. Там,
это будет человек социально совершенный. Ну, можете мне не верить, я вам просто рисую картину. Это будет социально совершенный человек.
Я хочу просто конкретики.
Который
кто?
Может, который
он
будет,
не ворует, не не
Нет,
ничего,
не только. Делает-то? Который будет ощущать всех и вся... как частями своего личного «я». То есть все люди – это мои части. Все окружение, все мироздание – это мое «я». И вообще я включаю в себя все. У него будет вот такое ощущение. Вот такой космополитизм. Ну.
И что, он тогда будет бессмертен?
Он обретет свойство бессмертия. Потому что вся смерть – это только... в нашей эгоистической раковой деятельности. Только в ней она заключается. Потому что мы съедаем сами себя.
Он обретет бессмертие в теле или уже ему тело совершенно не нужно?
Он перестанет ощущать свое тело.
Вот. Мы есть перестанем, нюхать,
здесь я извиняюсь, мы входим в иную область. Вы знаете,
вы меня туда не пускаете.
Почему? Вы меня называете профессором, как?
Да.
Онтология.
Онтология.
Теория,
да,
познания.
Да.
Вот теория познания, теория восприятия, она и говорит о том, что восприятие, оно субъективно. Угу. Зависит от наших пяти органов чувств.
Оно ограничено, да.
И вот если мы наши органы чувств изменим, мы начнем ощущать совершенно иную реальность. И эту реальность, которую ощущаем в наших эгоистических чувствах, постепенно вдруг перестанем ощущать. То есть свое тело, окружающие тела, окружающую реальность, мы постепенно перестанем, она постепенно как бы исчезнет из наших ощущений, куда-то уплывет от нас.
Ну, как анестезия, это опять сон, про который,
да,
я говорила, сон тушки.
Да.
Так это что ж, мы от одного сна переходим в другой?
А он не сон, а он реальность, потому что мы в этой новой реальности, в этом новом свойстве отдачи и любви, начинаем сливаться с полной природой, с вечной совершенной природой, с ее самой высшей силой, которая всем управляет. Мы становимся понимающими, ощущающими все,
ну, что есть в мироздании. Это какой-то вообще, это уже не человек, это не человек, который создает семью, уходит на работу.
Нет, это все исчезает из нашего вообще ощущения.
Нам Земля
нет
тогда не нужна. Ничего. То есть нет, это вообще
Земли,
высшее какое-то существование.
Нет космоса, нет Земли, нет нас в этом виде, в котором мы существуем. Потому что это эгоизм наш рисует нам эту всю реальность. Якобы реальность. А на самом деле ее нет.
То есть это псевдопонятие, то, что мы видим этот стол, вы видите меня, я вижу вас.
Да, это в моих сегодняшних свойствах. И они для меня реальность, потому что эти свойства мне существуют. Как только я их начинаю менять, я начинаю подниматься. Я начинаю понимать, что это все относительно. Время, место, передвижение, материя. Это все не существует. Существуют только волны, только сила.
Хорошо. Когда я лишаюсь всех этих пяти органов, то есть умираю и ничего не вижу.
Сегодня?
Да.
Так.
Я ничего не... Никакого света в конце тоннеля.
Нет,
ничего.
Нет.
Меня закапывают, и меня нет. Но есть маленький нюанс. Вот
ученые... Нет, остается эгоизм ваш.
Да я поняла уже, в зависимости от того, какой он у меня, его больше или меньше. Да.
Да?
И ученые вот провели такой эксперимент, когда человек умирает, его взвешивают, он становится меньше на 300 грамм. Ну почему? Ну вот что это такое?
На 300 грамм даже, да?
Да, да.
Ух ты, сколько у нас души.
Вот все-таки поймала я вас, признали. Все-таки есть эта штука.
Какая штука? О чем вы говорите?
Почему вес меняется?
Но прекращаются работать наши системы.
Вакуум в колбе он, понимаете?
Какая разница? Но все эти системы энергетические прекращают работать.
И становится легче.
Конечно, какие-то метаболизмы там происходят.
Ну вот не объяснили. Но все-таки душа-то имеет какой-то вес.
Никакой души ведь в нем нет. Энергия, естественно. Энергия, информация, она не пропадает.
Но она и не весит ничего.
Да, но она не пропадает. А все остальное, материя, конечно. Ну, материя, естественно, если она работает, то она, может быть, при этом происходят какие-то энергетические процессы, выделение, поглощение. Так что тут можно взвесить, определить эти все калории. Вы понимаете?
Ну, взвешивали всегда одно
тогда,
и то же.
Нет,
даже
нет,
у мышки есть это уменьшение веса, если она умирает.
Конечно, ну а что у мышки? Должна быть другая душа, чем у человека очень или у собаки.
Бы. Слушайте, ну вы очень цинично вообще относитесь. Вот я так и знала, что вы...
Нет, я научно отношусь, а не цинично.
Вы обесцениваете наличие души у человека, вы говорите, что
Ирина,
после смерти ничего не
будет. Ирина, я извиняюсь, вы человек... С такой практикой богатой, с таким опытом.
Ну вот давайте сейчас скажем людям, ничего не будет после смерти. Ты иди туда и будь спокоен. Спи спокойно, товарищ. Нет тебя. Тогда человек будет окаянно цепляться за эту жизнь, за то, что он видит, то,
поэтому
что он слышит.
Поэтому это все и скрыто было на протяжении всех веков от человека. И человеку вместо этого дана была религия, всякие методики духовные или просто заинтересованность в жизни, в детях и все прочее. А сегодня это все поэтому и пропадает. Чтобы он, в конце концов, реально взглянул на мир и увидел, что все это пустота.
То есть в этом зазеркалье нет ничего, вы утверждаете?
Для обычного человека, который, да, в течение своей земной жизни не родил в себе душу, не развил в себе душу, для него после этой жизни нет ничего. А есть единственное что. Снова та же энергия, информация эгоистическая, которую он накопил и развил в течение своей предыдущей жизни, рождается, то есть получает на себя новую телесную оболочку.
по моим заслугам предыдущим я получаю ту
какие
или иную
заслуги? Баллу. Никаких
или,
нет у вас ни заслуг,
или,
ни...
или наоборот недостатков.
Никаких нет у вас недостатков. Потому что вы сами ничего не сделали в течение этой жизни. У вас не было ни одного своего личного свободного действия, свободы воли. За что же вас награждать или наказывать? Вы просто были куклой, которую вели по этому пути.
Слушайте, ну, получается, что...
Совсем красиво, со всех
сторон. Загнул вообще, да, обложил, да. Пожалел, что тему такую выбрала. Но, с одной стороны, получается, что каббала – это наука, движение для элитарных, вообще для каких-то особых, изысканных людей, у которых и точка в сердце есть, и Бог их в макушку поцеловал, и все у них, и душа у них рождается. А остальное стадо, вот оно как...
Оно пока еще стадо, но и эти избранные тоже были стадом, пока в них не появилось это новое желание.
Хорошо.
Постепенно оно возникает у всех.
А я не хочу ощущать себя стадом.
Но это же от вас не зависит.
Ну как, а я хочу, чтобы от меня... Если я начну читать книжки...
Нет такого, нет. АО, если вы начнете читать
просто
книжки...
Просто потому, что я увидела эту передачу, и я не хочу быть гумусом.
Для этого мы и делаем распространение во всем мире. Науки каббала.
Ну что, чтобы я начала читать книжки, и у меня начало развиваться это?
И человек, который находится где-то вдали от нас, совершенно такой, ну вы знаете, где-то в Чили, в Аргентине, на Чукотке, на Камчатке, где-то на Северном, на Южном полюсе. Кстати говоря, даже есть у нас в экспедиции на Южном полюсе ученик, да, вот так вот. Да. То есть вообще у нас нет такой страны в мире, где мы не занимаемся. 200 человек у нас занимается в Иране. Представляете, каббалой.
То есть люди, получается, что их заставляет? Вот эта вот жажда бессмертия, что ли?
Появляющиеся изнутри желания раскрыть себя на новом уровне. Они сами не понимают, почему оно в них. На фоне разочарования пустоты этого мира появляется новое желание к высшему. И это желание, оно гонит их вперед. И мы для этого распространяем каббалу, чтобы дать этим людям возможность найти для себя источник на том языке, чтобы получили шанс духовного развития.
А вот вы мне сейчас честно скажете, вам это зачем? Зачем вам? Вы что, хотите тоже быть бессмертным?
Я в этом не сомневаюсь. Для меня для этой задачи не стоит. Ага. Для меня стоит другая задача. Да. Если у человечества есть такая возможность... то я, в той мере, в которой я обрел чувство к этому человечеству, как сострадание, настоящей любви, отдачи, я желаю, как своему ребенку, я желаю всему человечеству, чтобы оно быстрее пришло к этому состоянию, не проходило все эти страдания, мучения, поиски, а быстро, красиво пришло бы к этому.
Ой, что-то не получилось сегодня про смерть, как-то получилось...
Про жизнь.
Получилось про жизнь и про жизнь каких-то других людей. А вот жизнь и смерть обычного человека, она как-то за рамками вашего, по-моему, понимания и волнения, да?
Абсолютно, минуточку. Во-первых, то, что умирает, это не умирает. Да мы так и к нашим даже близким, которые умирают, относимся очень спокойно.
То есть у каббалистов свое отношение к жизни и смерти абсолютно...
Мы абсолютно вообще к телу не относимся. Ага. Баля Сулам очень правильно сказал, он говорит, а мне не важно, где зароют мешок с моими костями.
Ну, вы то за ним ухаживаете, я извиняюсь.
Для того, чтобы дал мне возможность достичь пока развития души. Он мне необходим. Ага. Из него я начинаю дальше двигаться. Я существую в нем, я должен заботиться о нем, как о животном, которое мне помогает передвигаться.
Хорошо. Сейчас уже заканчиваем. И вот мы что сделаем. Резюмировать я вот это вот все отказываюсь, потому что я не очень поняла, про что сегодняшняя была передача. Я, дорогие мои зрители...
О жизни после смерти.
Да.
После смерти эгоизма, жизнь в свойстве отдачи любви.
Профессор Лайтман будет резюмировать, потому что все очень сложно получилось. Прошу вас, заканчивайте.
Смерти нет. Перестать ассоциировать себя с телом. Мы... сможем вообще скоро пересаживать тело и делать из него все, что угодно. Что же в нем тогда мое? Вплоть до того, что голову мы сможем пересаживать. И ничего, и увидим, что ничего не меняется. Потому что я мое существует вне тела. Это вот тот эгоизм, та сила, которая вечна. Которую нам только надо трансформировать в свойство отдачи и любви. И тогда мы почувствуем себя действительно существующими вечно.
Спасибо. Спасибо, дорогие зрители. Сегодня была интереснейшая передача про смерть. С вами была Ирина Якович и наш прекрасный собеседник Михаил Лайфман. Спасибо. До новых встреч.